Район Хеден, 20:50. Дождавшись, пока за подвальным оконцем стемнеет, Флора с Петером впервые заговорили о том, чтобы выйти из дома. Вот уже несколько часов до них не доносилось ни звука, но кто его знает. Когда Петер открыл ей дверь, Флора аж вздрогнула. Он и раньше был худющим, но сейчас от него остались только кожа и кости. Не успела Флора войти, как Петер накинулся на принесенные ею фрукты. В комнате стояла вонь. Не успела Флора об этом подумать, как Петер ответил, не прекращая жевать. «Я знаю, извини, не мог вынести ведро». Поверх тряпки, прикрывающей его туалет, теперь лежало одеяло, но запах все равно проникал сквозь ткань. «Петер, ну нельзя же так». «А как можно?» Флора засмеялась. Теперь, когда все остальные звуки исчезли, голос Петера четко раздавался в ее голове. «Пока они здесь, говорить вслух было ни к чему». «Не знаю», — подумала она. «Ну вот, вечером устроим вылазку», — ответил он. В ожидании вечера они занимали себя игрой в покер на спичке, которая вскоре превратилась в соревнование, кто лучше сумеет скрыть свои мысли. Поначалу они мгновенно угадывали карты друг друга, но спустя какое-то время им уже приходилось попотеть, чтобы вычислить следующий ход противника, продираясь сквозь посторонние шумы, цифры и пение. Вскоре они так наловчились, что от попыток преодолеть все эти мысленные заслоны заболела голова. Тогда они попытались усилием воли заставить себя перестать читать мысли друг друга. «Какая карта?» — спросил Петер, держа перед собой карту рубашкой к Флоре. В голове тут же мелькнула семерка крестей. Сколько бы раз они ни пробовали, ничего не получалось. Как Флора ни старалась заблокировать мысли Петера, отключить телепатию не удавалось. Если человек специально не создавал помех, не читать его мысли было невозможно. За те несколько часов, что они провели в подвале, Флора узнала Петера лучше, чем когда-либо. Пожалуй, даже лучше, чем ему бы того хотелось. А он, в свою очередь, узнал все про Флору. И она даже знала, что он про это думает. А он знал, что думает она. К 20:00 эти психологические игры стали совершенно невыносимыми. Такая своеобразная пытка в тесном подвале. Они все чаще поглядывали на окно, проверяя, не стемнело ли еще и не пора ли им отсюда выбраться. Без 9:50 подвал погрузился во тьму, и только серый прямоугольник окна выделялся на темной стене. Петер произнес: «Ну что, пойдем?» «Пойдем». Как хорошо было снова говорить. Разговорная речь была куда беднее языка мыслей с его глубиной подтекста и нюансами значений. К этому времени Флора с Петером были так перенасыщены информацией, что уже почти ненавидели друг друга, и оба об этом знали. Она знала о его латентной гомосексуальности, социофобии и презрении к себе. Она также знала о его сознательной работе над своими недостатками, стремлении к человеческому общению и одновременно страхе перед ним же, повлекшим за собой добровольную изоляцию. То есть, по большому счету, ничего достойного осуждения или презрения, но все это было слишком близко. Выбравшись из каморки, Флора повернулась к Петеру и спросила: «Слушай, давай забудем об этом». «Не знаю, получится ли», — ответил Петер. «Но можно попытаться». Убедившись, что во дворе никого нет, они разошлись в разные стороны. Петер пошел выносить ведро и запасаться водой, а Флора направилась туда, где видела своего двойника. Пока они еще могли нормально общаться, Флора рассказала Петеру про то, что с ней случилось. Петер сначала не понял, что она имеет в виду, но когда она вызвала в памяти тот пронзительный вой и последовавшее за ним видение, он то ли сказал, то ли подумал: «Я тоже такое видел, только это была не ты, а волк».
«Волк?»
«Да, огромный волк». Как только он это произнес, у Флоры перед глазами встала четкая картинка. Должно быть, из его детства. шуршание велосипедных шин по гравию дорожки, сосны, поворот, и передо мной волк, в каких-то 5 метрах. Желтые глаза, серая шерсть. Волк большой, намного больше меня. Мои руки, впившиеся в руль, крик, застывший в горле. Мне страшно. Волк стоит, не шелохнувшись. Я знаю, что сейчас умру. В любую секунду. 2 прыжка, и я у него в лапах. Но волк смотрит на меня, поворачивается и уходит в лес. Я чувствую, как ногам становится горячо. Я описался. Несколько минут я не могу пошевелиться. Как только я прихожу в себя, я поворачиваюсь и еду в обратную сторону, не смея продолжить путь. Образ был настолько ярким, что Флора и сама почувствовала зуд в мочевом пузыре, но вовремя спохватилась и взяла себя в руки. «Для меня смерть — это волк», — подумал Петр. И Флора окончательно убедилась в правоте своих подозрений. То, что она считала не более чем рассуждениями на тему смерти, оказалось ее глубоким убеждением. Смерть — это она сама. Из всех возможных символов смерти — старухи с косой, фигуры в черном плаще или ухмыляющегося скелета — Флора выбрала образ сестры-близнеца. Эта мысль впервые пришла ей в голову 2 лет назад, когда Флора, стоя перед зеркалом в темной комнате со свечой в руках, пыталась вызвать черную даму, но видела только свое отражение. С этого все и началось. Над пустынными дворами повисла тишина. Здесь провели временное электричество, и в каждом дворе теперь горела 2 фонарей. Флора шла, крадучись, стараясь держаться в тени, хотя, судя по всему, в этих предосторожностях не было необходимости. Вокруг не было ни души, свет в окнах не горел, и Хеден как никогда казался городом призраков. Город призраков. Так оно и было. Все эти дома были заполнены мертвецами. Они сидели, лежали, стояли, ходили. Самое странное, что Флоре совершенно не было страшно. Наоборот, звук ее шагов отражался от стен, и Флору охватило удивительное чувство покоя, как бывает на кладбище тихим вечером. Она словно чувствовала, что находится среди друзей. Единственное, чего она боялась, так это снова услышать тот жуткий звук. Флора давно потеряла надежду найти деда, но даже по номеру отыскать другой дом, 17В, оказалось непросто. В арках, где висели указатели, не было фонарей, а понять логику нумерации было нереально. Сейчас она находилась в самом начале отсчета. Это был 1-й двор, в котором она очутилась, попав в Хеден. Открылась дверь. Флора застыла, прижавшись к стене. Сначала она не поняла, почему ничего не почувствовала, но потом сообразила, что человек, вышедший из подъезда, был мертвецом. Несмотря на всю ее уверенность, что она среди друзей, сердце Флоры заколотилось, и она еще сильнее вжалась в стену, словно надеясь слиться с тенью, стать невидимкой. Мертвец, было неясно, мужчина это или женщина, тихо стоял возле двери и покачивался. Затем сделал несколько шагов вправо, остановился. Несколько шагов влево, остановился. Огляделся по сторонам. Неподалеку открылась другая дверь, и вышел еще один мертвец. Он сразу направился на середину двора и остановился под фонарем. Флора вздрогнула. Прямо рядом с ней открылась еще одна дверь. На пороге появилась женщина, судя по длинным седым волосам. Больничная одежда болталась на ее костлявом теле, как саван. Она сделала 2 шагов, медленных, осторожных, словно ступая по скользкому льду. Флора затаила дыхание. Старуха резко обернулась, обвела невидящим взглядом пустых глазниц то место, где стояла Флора, но то ли ничего не заметила, то ли не придала значения ее присутствию. Вместо этого ее внимание привлек другой мертвец, стоящий под фонарем, и она тоже потянулась к свету, будто мотылек. Флора стояла с открытым ртом. Казалось, старуха увидела своего возлюбленного, и теперь сила, большая, чем смерть, влекла ее к нему. А мертвецы все пребывали. Из каких-то дверей выходило по одному человеку, из других — по два или три. Когда под фонарем собралось человек 15, произошло нечто, наполнившее Флору трепетом, как если бы она стала свидетелем какого-то священнодейства, идущего от начала начал. Флора не видела, с чего это началось и кто был первым, но мертвецы медленно-медленно начали двигаться по часовой стрелке. Вскоре образовался неровный круг, центром которого являлся фонарь. Время от времени мертвецы спотыкались друг о друга. Кто-то падал, но тут же вставал и занимал свое место в ряду. Так они и двигались круг за кругом, а тени их плясали на стенах домов. Мертвые танцевали. Флора припомнила, что как-то читала книгу про горилл в неволе. Там было сказано, что если в вольере воткнуть в землю палку, то вскоре все обезьяны соберутся вместе и примутся кружить вокруг палки. Самый примитивный из всех ритуалов — поклонение центральной оси. Слезы застилали Флоре глаза. Как завороженная, она долго сидела и смотрела на мертвецов, продолжающих свое неизменное движение по кругу, снова и снова, без остановки. Если бы сейчас ей кто-нибудь сказал, что благодаря этому танцу вертится земля, она бы кивнула и ответила: «Да, я знаю». Когда чары развеялись, Флора посмотрела по сторонам. Во многих окнах виднелись бледные овалы, которых там раньше не было. Зрители. То ли они были слишком слабы, чтобы выйти во двор, то ли не желали принимать участие в ритуале. В голове Флоры промелькнула невнятная мысль. Так вот оно значит как. Флора и сама толком не поняла, к чему это относилось. Она встала, собираясь двинуться дальше. Может, в других дворах сейчас творится то же самое? Не успела она пройти несколько шагов, как снова остановилась. Рядом были люди. Флора это чувствовала. Сколько? Четверо? Может, пятеро? Они пришли с пустыря, проникнув сюда тем же путем, что и она. Лишь теперь, четко ощущая присутствие посторонних, она окончательно убедилась в том, о чем раньше только догадывалась. Кроме нее самой, Петера и этих людей, на территории Хедена не было ни одной живой души, ни охранников, никого. Флора вернулась к стене и сосредоточилась, пытаясь прочитать мысли приближающейся компании. То, что она почувствовала, заставило ее похолодеть. Она ясно ощутила смесь адреналина со страхом. Не успела она вычленить из сбивчивого потока сознания 5 разных голосов, как компания вошла во двор. Их было действительно 5. Они были довольно далеко, и Флора никак не могла разглядеть, что там у них в руках. Палки какие-то, что ли? Черт, только не это. Флора сжалась в комок, обхватив руками живот. Ей стало плохо от страха. Она вдруг все поняла. В руках у них были бейсбольные биты. Разгоряченные мысли парней метались, перескакивая с одного на другое, так что различить что-либо было невозможно, и Флора сразу догадалась, в чем дело. Они были пьяны. Мертвецы продолжали свой танец, словно не замечая присутствия людей. Один из парней произнес: «Это еще что за цирк?» «А хрен его знает», — ответил другой. «Походу, дискотека». «Зомби-диско?» Парни заржали, а Флора лишь повторяла про себя: «Они же не могут, они же не станут». Хотя и сама знала, что и могут, и станут. Один из парней огляделся по сторонам, шатаясь не хуже мертвецов. «Слышь, пацаны», — начал он. «По-моему, здесь кто-то есть». Остальные умолкли, осматривая двор. Флора притаилась, сжав зубы. В кои-то веки другие могли читать ее мысли с той же легкостью, что и она их. Флора попыталась не думать. Когда у нее ничего не вышло, она попыталась вызвать помехи, как тогда, во время игры. «Да ладно, хрен с ним», — произнес, наконец, один из них, мотая головой. Они приблизились к мертвецам. Один из них стянул с плеч рюкзак. «Ну что, сразу подожжем?» «Погоди», — ответил другой, играя бейсбольной битой. «Пощупаем их сначала чуток». «Не, ну надо ж, какие уроды!» «Ничего, сейчас станут еще уродливее». Парни остановились в нескольких метрах от мертвецов, которые приостановили свой танец и повернулись к ним лицом. Чувство страха и отвращения, исходящее от парней, все росло и росло. «Привет, красавчики!» — заорал один. «У-у-у!» — подхватил другой, и перед глазами Флоры промелькнула картинка из «Обители зла». Вслед за ней возникли и другие. Зомби из фильмов, монстры из компьютерных игр. Вот зачем сюда пришли эти парни. Поразвлечься. «Я не могу...» Прежде чем решение окончательно сформировалось в ее голове, поток разгоряченного сознания парней сбивал с мысли, мешал думать. Флора встала и закричала. «Эй, вы!» Парни, как по команде, повернули головы на ее голос. При других обстоятельствах это выглядело бы даже комично. Флора вышла из тени. Ноги ее дрожали, и она даже не пыталась унять дрожь. На трясущихся ногах она направилась к фонарю, остановившись на полпути. «Я все вижу!» — крикнула она. «Понятно вам?» Больше ей было нечего сказать. Даже пригрозить было нечем. К тому же она понимала, что ее голос и мысли выдавали ее страх. Они уже настроились на разрушение. Все человеческое в них отошло на второй план. «Смотрите-ка, девчонка!» — заорал кто-то из них, и Флора почувствовала на себе оценивающие взгляды пятерых парней. Ощутила их похоть, растущее желание трахнуть ее до или после того, что они собираются сделать. Флора инстинктивно отступила назад. «Ступай домой, баиньки!» — заорал парень, показавшийся ей вожаком. Он помахал бейсбольной битой. «Пока мы тут не зажгли по полной! Вы не имеете права!» Парень широко улыбнулся. Волосы его были зачесаны назад, а улыбка казалась профессиональной. На нем были светло-голубая рубашка и чистые джинсы. Остальные были одеты в том же стиле и скорее напоминали членов студенческого братства, решивших поразвлечься, нежели уличную шпану. «Покажи мне такой закон!» — начал парень, и Флора ясно увидела, как пожилой человек в костюме, по-видимому, его отец, произносит за завтраком. «До тех пор, пока в закон не введут изменения, ожившие совершенно бесправны, поскольку с формальной точки зрения являются усопшими». Парень не успел договорить. «Маркус, берегись!» — раздался крик одного из его приятелей. Пока парни стояли, повернувшись к Флоре лицом, мертвецы, ведомые и подпитываемые их страхом, медленно приближались. Один из них, худющий старик, на голову ниже парня по имени Маркус, вцепился в его рубашку. Маркус отскочил на шаг назад. Послышался треск рвущейся ткани. Парень посмотрел на рубашку и взвыл. «Ах ты, тварь! Рубашку мне порвал!» Тяжелая бита обрушилась на голову мертвеца. Удар оказался точным. Бита попала прямо в висок. Раздался звук, похожий на треск сухой ветки, переломленной через колено. Мертвец отлетел на пару метров, перекувырнулся через голову и рухнул на асфальт. Маркус подставил ладонь дружкам, празднуя победу, и они тут же ринулись в бой. Флора не могла двинуться с места. Не только из-за страха. Жажда крови и ненависть, исходящие от парней, набрали такую силу, что парализовали ее мозг. Флора потеряла всяческую способность управлять своим телом, не чувствуя ничего, кроме ярости парней. Она просто стояла и смотрела. Куда уж было мертвецам до 5 здоровых накачанных парней. Одного за другим парни с победными криками валили их на землю. Как строители дробят стену на маленькие куски, чтобы легче было вывозить мусор, они все молотили и молотили битами. Долго после того, как мертвецы валились на землю. Мертвецы не пытались защищаться, но даже с раздробленными ногами продолжали ползти на парней, получая удар за ударом. Повсюду слышался хруст, но мертвецы не затихали, и только движения их становились все медленнее и медленнее. Парни опустили свои биты, отошли на пару шагов от шевелящейся массы у их ног. Один вытащил пачку сигарет, предложил остальным. Они закурили, любуясь своей работой. «Черт», — произнес один из них, — «по-моему, меня укусили». Он протянул руку, демонстрируя приятелям темное пятно на светлой рубашке. Остальные отшатнулись в притворном ужасе, замахали руками с криками «А, он заражен!» Парень неуверенно усмехнулся. «Да ладно вам! И что мне теперь, укол от бешенства делать?» Это только раззадорило приятелей, и они принялись шутить про то, как теперь он превратится в зомби, пожирающего людей, пока он не велел им заткнуться. Они еще поржали, и чтобы доказать им, что он и не думал бояться, парень склонился над жалкими останками одного из мертвецов, маленькой старушки с переломанной рукой, закинутой за голову, и поднес укушенную руку к ее зубам. «Ням-ням! Хочешь кушать?» Старуха только хлопала разбитыми губами, из-за которых выглядывали редкие зубы, словно рыба, выброшенная на берег. Парень с улыбкой взглянул на своих товарищей, и тут произошло то, о чем Флора мечтала всеми силами души. Старуха вцепилась уцелевшими пальцами в руку парня и впилась зубами в мякоть предплечья. Парень заорал и, оступившись, упал, но тут же вскочил на ноги. Челюсти старухи не ослабили своей хватки, и старуха, как сломанная кукла, повисла на его руке. «Да помогите же!» — заорал парень, пытаясь стряхнуть ее с себя, и хотя старуха давно уже превратилась в мешок разбитых костей, зубы ее намертво вцепились в свою жертву, и теперь она болталась в воздухе, словно подвешенная за веревочку. Остальные отшвырнули в сторону свои сигареты, схватились за биты и принялись ими орудовать. В теле старухи не осталось уже ни одной целой кости, и в воздухе раздавались лишь глухие удары, словно кто-то выбивал мокрый ковер. В конце концов, один из ударов пришелся ей по шее, и старуха отлетела в сторону, рухнув на землю. С дикими воплями и завываниями парень тряс рукой, из которой был вырван приличный кусок мяса. Он кружился на месте, подпрыгивая и топая ногами, словно хотел улететь, исчезнуть, очутиться где угодно, только не здесь. По его руке стекала кровь, и Маркус снял с себя рубашку, оторвал и без того порванный рукав и сказал: «Пошли, это надо перевязать». Пострадавший словно не слышал. В приступе маниакальной ярости парень открыл свой рюкзак, вытащил две пластиковые бутылки, открутил крышки и принялся поливать какой-то жидкостью еще трепещущие расползающиеся тела. «Ну, я вам сейчас покажу, твари!» Он носился по кругу с бутылками в руках до тех пор, пока они не опустели. «Посмотрим, как вы после этого будете кусаться!» Флора постепенно выходила из паралича. Остальные четверо слегка успокоились, утомившись после битвы. И только истерия агонизирующих мертвецов пронзительным воплем раздирала мозг, как пила по металлу. О нет! Это были не мертвецы. Это был тот самый звук. Флора ничего не могла поделать, она все равно не смогла бы остановить парней. Было слишком поздно. Она огляделась по сторонам и в противоположном конце двора увидела свою копию, медленно приближающуюся к фонарю. Какая-то сила по-прежнему не давала смотреть в ту сторону, заставляла отводить глаза. Но Флора почти уже привыкла. Она задвинула вой в глубину своего сознания, не теряя способности мыслить. «Сделай же что-нибудь, ну же», — думала она, обращаясь к фигуре, которая в мгновение ока оказалась возле груды тел, как раз в тот момент, когда парни вытащили из рюкзака коробок со спичками. Они ее не видели, но явно слышали звук, что-то уловив краем глаза, потому что тут же завопили. «Это еще что? Черт! Вот черт!» Смерть раскинула руки в стороны, как будто приглашая мертвецов в свои объятия, и, как загипнотизированная, Флора последовала ее примеру, словно была ее отражением. Парни зажгли спичку, и смерть шагнула в гущу тел и наклонилась, перебирая руками, как будто собирала ягоды. Спичка выписала в воздухе дугу, и Флора закричала: «Берегись! Беги!» В тот момент, когда спичка упала на землю, смерть подняла голову и посмотрела Флоре прямо в глаза. Они были точной копией друг друга. В глазах смерти не было никакой особой печали или черноты. Это были самые обычные глаза, как у Флоры. На какую-то долю секунды они замерли, глядя друг на друга, словно делясь сокровенными секретами. Но тут раздался взрыв, и между ними встала стена огня. Парни стояли, как вкопанные, уставившись в костер. Языки пламени взвелись до самых крыш, но как только бензинные пары испарились, огонь, шипя и стреляя искрами, принялся пожирать человеческую плоть, оставляя лишь почерневшие головешки. «Пацаны, сваливаем!» Парни еще немного постояли у огня, словно пытаясь запечатлеть эту сцену в памяти, затем повернулись и побежали прочь. Маркус с оголенным торсом на мгновение остановился, посмотрел на Флору и поднял указательный палец, будто собираясь что-то сказать, но передумал и бросился вслед за своими приятелями. Несколько минут спустя Флора уже не могла различить их мыслей. Пламя постепенно угасало. Звук затих. Значит, смерть исчезла. Флора подошла к прогоревшему костру с редкими пляшущими язычками пламени, чувствуя сильный сладковатый запах, поднимающийся к небу. Костер даже не успел как следует разгореться. По-видимому, в мертвецах было слишком мало мяса и жира. Все было черно от сажи. Теперь уже дважды мертвые, мертвецы лежали, скрючившись с прижатыми к телу локтями и выставленными вперед кулачками, как будто бросая вызов темноте. Тошнотворный запах усилился, и Флоре пришлось прикрыть лицо отворотом пиджака. Они же только что танцевали. Грудь ее переполнила чувство, прямо противоположное трепету, которое она испытала, наблюдая за танцем мертвецов. Безумная скорбь. Скорбь за весь род людской и его горестный путь на этой земле. В голове мелькнула та же мысль, что и тогда, но уже наполненная совсем иным смыслом. Так вот оно значит. Как?